Братья, мы остановились на рассуждении о втором определении Бога. Бог есть свет. Как уже брат Николай Степанович говорил, это, наверное, римскими цифрами отвечает. Первая римская цифра – это Бог есть Дух. Там потом подразделения у нас были некоторые. И вторая римская цифра – это Бог есть свет. Первое, что мы это отметили – вездесущность. То есть не вездесущность, а неизменность Бога, да? Неизменяемость Бога. И мы перешли ко второму аспекту этого определения, это всеведение Бога, и на этом мы остановились. Братья, прежде чем мы продолжим рассуждение вот об этих определениях Бога, я думаю, нам следует остановиться все-таки на том интересном вопросе, который вчера так был поднят, о свете. И немножко, может быть, на несколько минут выйти или за рамки догматики, или за рамки нашей темы. Потому что это тоже, когда-то у нас будет учение о сатане или учение о падении небесных ангелов, и все равно мы эту тему будем поднимать, это тоже оно включает догматику, но, может быть, забегая наперед, тогда уже меньше об этом мы будем говорить. То есть, для того, чтобы это увидеть так вот, хотя бы в нескольких минутах, давайте откроем первую книгу Бытие, первую главу, и небольшой разбор сделаем первые трех стихов, первые три стиха Библии, первой главы. Значит, самое первое Божье творение это было свет. То есть Бог сотворил свет, да? Вот сказал Бог, да будет свет. Бог это сказал для того, чтобы дальше земля и окружающее вот это пространство, оно было готово для созидания, потому что во тьме ничего невозможно творить. Это необходимое условие для развития и становления всякой жизни. Но вообще, что такое из себя представляет этот свет, о котором мы здесь читаем в третьем стихе? Я сразу скажу, братья, что до сих пор ни богословы, ни ученые, ни физики не могут дать точного, ясного и вполне удовлетворяющего ответа на этот вопрос. Это тайна всех веков и тайна, которую Бог задает его вот такие вопросы, на которые и он не ответил, и сегодня наука не может ответить. Такие вопросы, например, вот, где путь к жилищу света и где место тьмы? Знаешь ли ты, как Бог повелевает свету сиять из облака твоего? Вот, или вот, доходил ли ты до границ света и тьмы? И так далее. Там три вопроса о свете. И Иов что сказал? «Что я буду отвечать тебе? Вот и ничтожен. Руку мою полагаю на уста мои». Сегодня каждый честный ученый может так и сказать тоже, что он может отвечать Богу на эти вопросы. Он только руку может положить и признать свое бессилие перед Творцом и Создателем Вселенной. Но все-таки Библия дает нам некоторые пояснения на этот вопрос. И вот мы здесь читаем, почему Бог так сказал, да будет свет. Потому что во втором стихе написано, «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою». Почему же написано «тьма над бездною»? Ведь написано «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Откуда могла возникнуть тьма и мрак? Слава Богу, что не со второго стиха начинается Библия, да? А начинается с первого. «Вначале сотворил Бог небо и землю». То есть вот этот первый стих, можно сказать, как бы первым отделом Библии. Этот первый стих, он выходит за рамки шести дней творения. Это было то, что было до того, как Господь сказал, да будет свет, и приступил к этим шести творческим дням. Под словом «небо» здесь имеется в виду не то небо, которое над нами, а сотворение вот этого голубого неба, эфира, идет речь только в восьмом стихе. «И назвал Бог твердь небом, когда Господь сотворил его, да? И бел вечер, и бело утро, день второй». Здесь речь идет о том небе, где Господь говорит, «Небо – престол мой, земля – подножие ног моих». Это то небо, откуда пришел Христос, и куда Он вознесся, написано, «вошел в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Это то небо, где обитает Бог, где престол Его. Вот Исаия немножко открылась, он увидел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Он увидел серафимов, носителей Божьего престола. Славу Господню в этом великолепии. Так, видение это ему немножко открылось. И вот это небо не просто здесь имеется в виду как географическое вот, или пространство, окружающее престол Божий, а здесь под этим словом так богословы понимают и содержание то неба, то есть небожителей Бог сотворил в это время этих серафимов, и херувимов, Он сотворил архангелов и ангелов, Он сотворил начальство, господство, силы, власти. Это бесчисленные иерархии, это миллионы, миллиарды, может, ангелов небесных. И у каждого было свое назначение, своя область господства. Тогда были и ангельские князья сотворены. Одного из них, мы знаем, это Михаил, да? Вот, у которого подчинение так вот и ангелы, и войны небесные он ведет. Там откровение мы читаем. Тогда был сотворен Херувим, осеняющий, Деница, сын Зари, и о котором, кстати, вот такое выражение написано в Иезекииле, 28 главе. «Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Какие выражения, братья? Бог говорит, «Ты печать совершенства». И в Исаии написано, что ты был совершен в путях твоих, да? И вот так получилось, что вот в этом, между первым и вторым стихом Библии, произошла вот эта дисгармония, возникло зло. В сердце вот этого Херувима осеняющего, как это могло произойти, Библия нам этого не сообщает, это тоже тайна, только в вечности, когда, может быть, мы это поймем, написано, будем судить ангелов, и вот тогда-то церкви станет это известно, для того, чтобы вынести судебный приговор вместе с судьей Вселенной, необходимо все это взвесить, со всем этим ознакомиться и вникнуть, только тогда мы будем способны это осознать и осмыслить. Для сегодня, для нас остается тайной, как в океане света могла возникнуть тьма, хотя бы темное пятнышко в сердце Херувима, как в океане любви могла возникнуть какая-то ненависть, как в океане света могло возникнуть вот это противление или отвержение Бога как Создателя. Но как бы то ни было, произошло падение сначала самого Херувима, а потом он увлек за собою и третью часть, так откровение говорит, ангельского мира. Но мы не знаем это число точно, но были ангелы, о которых написано в послании Иуды и в послании Петра, вы знаете, да? Что ангелы, не согрешившие, не сохранившие свое достоинство, где они сохраняются? Они сохраняются под мраком, в вечных узах, на суд великого дня. Ну вот, произошло падение. Так еще я читал в одном из богословских трудов, что как каждому ангелу предоставлена была, князю ангельскому, область господства, так предлагают, что вот эта часть Вселенной, где вот он был, или как бы место его особое, хотя он имел и в другие доступы в мире Вселенной, как раз вот в этом пространстве Бог сотворил и землю. В первоначальном виде это была прекрасная планета, сияющая, доставляющая радость ангелам. И о создании древней земли мы читаем в книге Иова, в 38 главе, когда Господь говорит, «Где ты был, когда я послагал основание земли?» Когда Он приговорил круговую черту по лицу бездны. И как это было? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости. Конечно, не об этой земле восклицали от радости, как и во втором стихе мы читаем. Бог сотворил первоначально землю прекрасной и для жительства. Но вот когда произошло вот это вот падение, то сатана, уже бывший Херувим, теперь стал сатаной, дьяволом, противником, он поверг землю вот в такой хаос, окутал ее мраком непроницаемым, что она сделалась, как вот во втором стихе пишут богословы, поле битвы после сражения. И вот Господь теперь проникает, прежде всего, Дух Божий носится над водою, и для того, чтобы теперь на этой земле сотворить жизнь человека, и вместе с этим человеком потом и осудить и дьявола, и павших ангелов, Господь теперь начинает и как бы вот это пространство, это становится полем сражения между силой света и тьмы, Богом и дьяволом, и разворачивается история, которую мы имеем вот здесь на страницах Священного Писания. И вот сразу говорит Бог, да будет свет. То есть не было этого света, значит, здесь. Как понимать, да будет свет? Что Бог сотворил? Ну, понятно, что с присутствием Бога стало светло. Ясно, что где Господь, там и свет. Например, вот когда мы считаем, в Ветхом Завете был храм, да? Внешний двор храма, чем он освещался? Дневным светом. Это солнце светило все. Святилище, чем оно освещалось? Семисвечником. Там стоял семисвечник, стол для хлебопредложения и золотой жертвенник кождений, да, перед входом в скинию. А святое святых, там не было светильника, и казалось, по человеческому рассуждению, там царит кромешная тьма. Полностью со всех сторон, снизу и сверху, и с боков, плотными тканями все закрыто. А там было светлее всего. Там было светлее, чем во святилище, там было светлее, чем на улице. Это место озарялось присутствием Всевышнего, славой Господня, которая была вот в облаке над Херувимами. Там постоянно был свет от Божьего присутствия. Вчера я интересно смотрел по симфонии с ключом к греческим словам. Вот это слово, которое там написано, «да будет свет», оно означает яркое сияние в лучах света. Это же самое слово, оно и по отношению ко Христу, где сказано, «и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Ко Христу тоже написано, «яркое сияние в лучах света». То есть понятно, что Бог, ну, не только о том говорится, что просто стало светло. Так, когда мы откроем научную литературу, вот, допустим, большой энциклопедический словарь, если вы знаете, так вот красные они продавались в магазинах, сейчас есть, там вот такое определение. Свет – это колебания электромагнитных волн, которые движутся со скоростью 30 тысяч километров в час, то есть плюс 2 метра, да, 300 тысяч километров в секунду. Получается, что за одну секунду свет доходит до Луны, за 8 минут до Солнца и до самых отдаленных звезд – это тысячи, миллионы световых лет. Так вот, свет – это, значит, вот этот эфир, это вот то распределение световых лучей в пространстве, которое необходимо было для того, чтобы дальше творить и созидать. Это тайна, братья и сестры, невидимая для наших глаз, но это так, это только так возможно на Земле. Например, в космическом пространстве это невозможно. Там предмет, с одной стороны, так ярко освещается, ослепительно, что невозможно его и разглядеть от яркости, если на него направлены световые лучи. А с другой стороны, такой мрак, темнота, что это вот как на Луну мы смотрим, да, с одной стороны освещается там месяц, а с другой мы ничего не видим. А здесь на Земле, вот здесь сейчас, смотрите, нету света электрического, да? Солнце, прямые лучи сюда не проникают, так вот наши глаза. А светло, почему? Потому что равномерное распределение световых лучей в пространстве. И вот это вот как раз этот эфир, вот это вот волны электромагнитные, которые невидимо для нас, они присутствуют, совершают свое действие, назначение Божие. Это Бог сотворил вот в первый день. Без этого невозможно было дальнейшее развитие жизни. А сущность этих волн, по каким законам действует и как проникнуть, это тайна, братья и сестры, даже и для ученых, для физиков, тем более вот для нас с вами. Одно мы знаем, что Бог – Отец светов, да? Бог сказал свет и стал свет. И отделил Бог свет от тьмы. Но можно понимать и в физическом смысле свет от тьмы, и в таком, что по, вот мы знаем, есть атмосфера, да, там разные слои, ионосфера, гидросфера, стратосфера, и там уже плотные слои атмосферы, где сгорают метеориты, и где уже нет этого голубого неба, эфира, и вот этого распределения лучей, какие вокруг нашей планеты Земля, необходимые условия для жизни. Так вот, братья и сестры, что получилось, братья? Когда упала эта денница, он сделал этот мрак, и Господь, вот Бетекс пишет в книге своей, там выражение такое, что он из своего вечного света воскликнул Бог в эту сотканную одеялом вокруг земли оболочку мрака. «Да будет свет!» И робко расплылись ангелы бездны со скрежетом предчувствуя это новое, ненавистное им творение во свете. Так что вот Бог это создал, и, конечно, какими чудесами обладает этот свет, еще вот 2-3 минуты займу на эту тему. Так доказано, что от каждого из нас идут как бы, ну не то, что световые лучи, а световые лучи, они везде, везде присутствуют вокруг планеты Земля. И они в себе содержат информацию, содержание всех действий, всех картин, всех событий на Земле. Когда-то во Франции Дагер, по-моему, звали его, один из первых ученых, он сказал, что не успокоится, пока он не зафиксирует на стекле образы, которые исходят от объекта, и потом он может это показать. Ну, другими словами, фотография, современный фотоаппарат. Он первый изобретатель фотоаппарата, и его судом едва ли не признали слабоумным, уже по требованию семьи, что никто в это не верил, вот, но все-таки это удалось ему сделать. Потом мы видим дальше прошел прогресс в этом отношении. Сегодня каждый знает, что можно делать снимки и видеосъемки, которые можно потом просматривать. По каким явлениям это происходит? Вот мы смотрим, да, сейчас, вы смотрите на меня, я на вас, и все, что вокруг нас, эти световые лучи проходят сквозь наш зрачок, отражаются на сетчатке, и мы видим точное изображение, картину, все, что происходит. Так вот, здесь, братья, такая перспектива из этого, что когда мы смотрим, допустим, вот на Луну, мы видим, какой была она секунду назад. Когда мы смотрим на Солнце, уже вот на горизонтом село, оно скрылось за горизонтом, фактически его уже 8 минут там не было, вот на этой линии. И только через 8 минут последние лучи уходящего Солнца донесли до нас информацию, что оно, оказывается, уже скрылось. Когда мы смотрим на отдаленные звезды, мы видим картину прошлого, потому что световой год – это время, которое световой луч проходит за год. Есть звезды, которые 500, 600 световых лет, есть сотни световых лет, миллионы световых лет из глубины Вселенной вот возвещают о том, что где-то они были. Если, допустим, звезда какая-нибудь погасла, которая на расстоянии 2000 световых лет, 1000 лет погасла бы назад она, мы бы сейчас ее видели, еще 1000 лет бы видели, хотя фактически ее уже нет. Там она бы растворилась или где-то нет. То есть световые лучи. Вам приходилось наблюдать, да, допустим, звук, где-то кто-то выстрелил или ударил, человек уже ушел с этого места, он уже перестал. А звук только потом до наших ушей донес информацию, что вот там вот этот взрыв произошел или что-то. Или вот в новогоднюю ночь вы видели, да, сначала ярко ослепительное что-то на небе вспыхнуло, и через несколько секунд звук уже, что мы услышали взрыв. А свет, конечно, быстрее. Братья, к чему я это говорю? Вот потому что если сейчас наставить телескоп на какую-то звезду, вот самая ближайшая звезда, там 500 световых лет, к нам, вот из звездной системы уже за пределами Солнечной галактики, то мы видим ее, какой была она 500 лет назад. То есть видим, какой была она в 1506 году. И смотря на нее, по спектральному анализу, чтение световых лучей, мы можем видеть, в каком она состоянии, что там происходило, процессы какие, во всех ее отделах, можем наблюдать такой, как она есть. Или, допустим, на 2000 световых лет. А вот представьте обратную картину. Да? Расстояние же от Земли до звезды одинаковое, как от звезды до Земли. Как вот от меня до вас, или от вас до меня, одинаковое расстояние. Да? И если бы в этот момент оказались мы сейчас вот на этой звезде и наставили на нашу планету Земля этот же самый телескоп, то бы могли видеть события 1506 года. Во всех странах, во всех континентах, где что происходило. О чем это говорит? Что информация в космосе, в световых лучах, она содержится, она не теряется. И если человек изобрел видеосъемку, да, на какой-то час или два, или три часа мог зафиксировать световыми лучами и отобразить это на кассете, и человек потом просматривает, то насколько совершеннее Бог это делает. Сегодня уже так брат Николай Степанович говорил, что насколько мы бдительны были бы, если бы за нами велась видеосъемка, да? Представьте, если вот какой-то год, каждый день за вами велось наблюдение, магнитофон бы работал, видеосъемка, и вот вы, допустим, год начался год, и там вот 365 дисков на каждый день, вы можете любой отнять и просмотреть, чем вы занимались и что говорили бы в этот день. Братья, вот так вот ведется тоже съемка. Какая? Это световыми лучами уходит в пространство, и что происходит? И вот поэтому говорят, какие книги раскрыты были на судилище, да, или на суде. То есть будет день, когда лучи четче, чем на киноэкране, световые лучи нам расскажут о нашем рождении, о нашей жизни, и все это четко предстанет перед Богом, ведь Земля круглая, во все пространства Вселенной идут лучи, которые содержат информацию о всемирной истории. Даже вот если так, допустим, на расстоянии 6 световых тысяч лет оказаться на звезде на какой-то, мгновенно перенестись туда, и в мощный телескоп направить на планету Земля, можно было увидеть Адама, ходящего в Эдемском саду, и падение, и историю вся, которая описана в Библии. Все это содержится в космическом пространстве, и будет день, судный день, когда Бог откроет эту книгу, и мы можем это читать, и человек со стороны увидит себя от рождения до смерти, что он жил, и что он говорил, и что он делал. Вот так вот Бог есть свет, поэтому написано «все обнажено и открыто перед очами Его». У Бога нет прошлого, настоящего, будущего. У Него все в настоящем. Он все видит, он видит вот начало истории мира, вот ее середина, вот конец. Хотя мы живем во времени, у Бога он вне времени. Поэтому он дух написано, вот Бог есть дух, Бог есть свет, для него все открыто и ясно. И написано, Бог воззовет прошедшее, то есть воззовет оттуда где-то, из этого пространства воззовет, представит, и мы все это увидим. Так, как мы можем видеть звезды, которые миллионы световых лет, если Земля 6 тысяч лет сотворена? Братья, не сказано в Библии о том, что Земля 6 тысяч лет сотворена. 6 тысяч лет истории человечества, как был творческий день творения и человек сотворен. Мы сочетали в первом стихе, когда Земля сотворена, мы не знаем. Возможно, это миллионы лет были до этого, она сотворена была до падения небесных воинств. Это была планета, потому что сотворение Земли, оно не причисляется к шести дням творения. Это было раньше шести творческих дней. И когда это было? В доисторической вечности. Мы этого не знаем.
Но все равно это положение не меняется. Да. Сегодня родился ребенок, через 20 лет он вырос, вырос. Он видит звезду, которая давно погасла.
Да.
И он еще долго ее будет видеть. И наши внуки будут видеть звезду, которая не существует уже 100 лет, но мы продолжаем ее видеть. И это, да, и Это действительно. То есть наши поступки в пространстве, они отражают. В изображении остаются.
Фиксируются,
будут,
да.
Оставаться еще долго.
Да.
И еще одна мысль, друзья. Да. Ефесянам 5 глава, 13 стих. Библейское определение света.
Да.
Все же обнаруживаемое делается явным от света. Ибо все делающееся явным, свет есть. Вот Божье определение в отношении света. Человеческое – это электромагнитные колебания. А Божье определение – Божье определение, все делающееся явным, свет есть.
Еще раз,
Ефесянам 5.13. Все же обнаруживаемое делается явным от света. Ибо все делающееся явным, свет есть. Я понимаю, вы
5.13, да?
5.13, Ефесянам 5.13.
Братья, если записываете 5.13, 5.8 тоже запишите, там мы будем рассуждать. Вы были некогда тьма, а теперь свет. Поступайте как чадо света. Пожалуйста.
А то, что Бог простил, вот это как?
Что?
То, что Бог простил, у тебя каются грехи, да, допустим?
Ага.
Остаются они в этом, или Бог
остается? Знаете, как Господь говорит? Изглажу беззаконие твои, да? И как туман все это рассеется, да? То есть вот это вот, оно каким-то образом, оно Господь изглаживает, исчезает. И там на суде Божьем, или на судилище Христом, когда церковь предстанет там, этого ничего не будет. Видимо, так, потому что Господь изглажит твои беззакония. Если Господь изглажит, значит все. Это как на доске было что-то написано, взяли тряпочкой, стерли, все, нету его. Да. Так. Да, это выходит за пределы. В доисторической вечности это было. Это было в доисторической вечности. Да. Ну, вначале, да, возможно, и звезды, и херувимы, и ангелов, они же, написано, тоже сотворенные, да? И даже сам это херувим, сатана, ты был совершен в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты обуял мудрость твою и так далее. То есть...
Здесь просто, наверное, наша ошибка, цифры говорить нельзя.
Да.
Просто раньше, чем начал здесь 6 дней творения, была сотворена планета и...
Жизни не было.
Но суть вопроса, сейчас. Там миллионы или это не миллион, а может это было на 20 дней раньше. Это ж мы точно не знаем.
Да. Пожалуйста, вопрос.
А почему вы говорите, что не было жизни? Может быть, сатана, когда вот эту землю, ну,
возникла, все понял.
Может быть, на ней было земля,
жизнь, да?
Погрузил, жизнь была. Потому что мы знаем, что
братья, так. Братья, вот мы поэтому и говорим. Вы говорите, может быть. Все, что может быть, мы не можем догматизировать и утверждать. Это выходит за рамки Священного Писания. Сверхнаписанного мы не можем что-то говорить или мудрствовать.
Можно спросить еще?
Так, пожалуйста.
Говорите, изгладить, да, грехи?
Все. Да.
Когда Давиду, ты не умрешь, Давиду говорит, но умрет твой сын.
Так это здесь наказание за грех идет, не само вот факт, что Бог это был. Здесь речь идет о наказании за грех, который он мог совершить. Вот. Ну, может быть, если подробнее, пожалуйста, братья. Так, брат, да.
Определение, что свет это электромагнитная волна, это одно из.
Так.
Потому что в физике их уже...
Нет, три, да.
Ни одно полного объяснения не дает.
Да, квантовая теория там есть еще.
Это по себе не могут существовать.
Да.
Это квантовая теория.
Да. Да.
И в физике был ультрафиолетовый кризис, когда многие физики покончили с собой, имея сил объяснить. Только в Библии мы находим более-менее полный
ответ, да. Да, это поэтому Бог задает такие вопросы, Иову там, на которые у человека нет ответа. Вопрос, пожалуйста. Да-да.
Вот вы сказали, значит, когда Степан говорил, клеветесь, да?
Ага. Не, ну память. Ну, он-то видит это не из-за того, что там где-то в космическом, а он-то свидетелем всех дел. Потому что вдохновителем и искусителем на каждый грех кто является? Но он же сам, он толкает человека на грех. И, конечно, как лучше вот, не знать ему именно. Потому что если, допустим, человек совершает грех, это производное от него. Вот говорит Христос о себе, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. То есть а в каждом человеке что-то от него есть, какое-то беззаконие, какой-то грех. Поэтому как лучше, как не ему знать вот эти все преступления, и вот находит какие-то негативные стороны, на которые он может указывать. Помните, Господь говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Конечно, он знал, что обратил. Братья, ну, это рассуждение уже дальше у нас пошли. Мы, значит, на этом ограничимся. Да, ограничимся о свете, об определении света. Вот. Дальше мы пойдем. Когда мы, значит, говорили о свете, то мы записали неизменяемость Бога и остановились на всеведении Бога, на Божьем всеведении, о том, что Бог знает. То есть мы записали 138-й псалом, да? Первые стихи там. Ага, первые четыре стиха мы записали. И еще 1 Иоанна 3:20. Давайте мы запишем. И 1 Иоанна 3:20. Там написано, что если сердце осуждает нас, то кроме паче Бог, потому что Бог больше сердца и знает все. 138, братья. С 1 по 4 стих. Братья, я пояснение такое прочитаю, догматическое. Ну, я думаю, можно не записывать. Всеведение записали, я думаю, достаточно. Бог есть Дух, и как таковой имеет способность все знать. Он Дух совершенный, поэтому Его знание совершенное. Слово «всеведение» значит, что Бог знает все, и Он, безусловно, совершен в этом знании. То есть Бог знает все прошлое, Он знает все настоящее. И даже что, кто-то сказал, что Бог и читает газеты все, мира, всю прессу, что знает. А ему зачем читать, он знает, где что происходило. Это человек, когда читает, знает. А Бог является свидетелем всех этих дел. И Бог знает все будущее. Будущее. Вот это, что самое непостижимое для нас. Мы можем до некоторой степени помнить, что было вчера, осознавать, что сейчас вот происходит перед нами. Мы не знаем, что будет через час или что будет завтра. А Бог знает всю мировую историю наперед. Поэтому существуют пророческие книги в Библии, есть замечательная книга «Откровение», где апостолу Иоанну Бог в такой величественной панораме открыл будущее развитие истории и народа израильского, и церкви, и в целом конец вселенной. Бог знает все. Поэтому Он знал нас, еще написано, прежде создания мира. Он сказал, уже тогда Господь все это видел, все это знал, избрал нас в Нем, и прежде вековых времен все это определил, и спасение, и искупление, то есть то, что было в истории, и падение сатаны, и искушение, и вот когда распятие Христа, это не было какой-то неожиданностью для Бога, или вот и потом нужно искать какой-то выход после грехопадения. Бог все это знал, предвидел, и поэтому вот так вот на страницах Библии открывает чудный план спасения человечества. О знании Бога, примеры всеведения Бога, я только на некоторые укажу. Значит, Он видит все, что происходит во всяком месте. Притча 15.3 написано. Можете только места Писания записывать. «На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых». Господь также знает все не только на земле, братья, но и во всей вселенной. Смотрите, Притча 15.3. Еще одно место запишите, а пока вы будете писать, я его так процитирую. Псалом 146:4. Псалом 146:4. Он знает все и во всей вселенной. Написано, исчисляет количество звезд. Всех их называет именами их. Можете себе представить, да, сколько звезд существует, сколько галактик существует со всеми бесчисленными. И Господь по имени называет каждую звезду. Какая Божья премудрость и какое знание. И знает, что там происходит и что там творится, какие там температурные режимы и что с ними происходит. Все Бог контролирует, за всем наблюдает и все знает. Бог знает даже не только то, что человек делает. Мысли человека знает Бог или нет, братья? Знает, да? Место Писания тоже Псалом 138, мы уже записали его, не пишите. Я только прочитаю 2-3 стих. «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали». То есть не только в тот момент, когда я думаю, а еще я не подумал, Господь уже знает. Или как написано, «Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, знаешь его совершенно». Слова даже, вот я сказал, он знает, да? «Скорби человек, Бог знает». «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от представников его. Я знаю скорби его». Исход, 3 глава, 7 стих. Ну и в заключение еще один стих напишите. Деяния 15, 18. Это из речи апостола Петра. Деяния 15 глава, 18 стих. «Это ведомо Богу от вечности все дела его». «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Здесь еще есть много мест, целая группа мест, я не буду это, я думаю, хватит нам до одного достаточно, об этом Божьем всеведении. Братья, вы записали римскую цифру «Бог есть свет», и теперь подразделы пишите, да? Следующий подраздел – «Святость Бога». Тоже относится к этой вот определению «Бог есть свет». И нет в нем никакой тьмы. Это уже больше к этим словам. Святость Бога. Это не римская цифра, а обыкновенный подраздел, так можете арабскими писать. Святость Бога. После неизменяемости Бога, после всеведения Бога, святость Бога. Помните, вчера место Писания читалось, Исаия 6 глава, о Божьем призвании. И вот там эти серафимы, помните, как они взывали? Исаия 6 глава, 3 стих. Взывали они друг другу и говорили, три раза повторяется, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». То есть те вот эти небожители, которые ближе всего к Богу стоят, да? Носители престола Божьего, так можно сказать, или в окружении Его, у них по сколько крыл? По 6 крыл. Для чего 6 крыл? Двумя закрывали лица свои, двумя ноги свои, а двумя летали. Вот смотрите, какое Божье окружение. И при виде этого великолепия, этой кристальной чистоты и святости, Исаия уже тогда воскликнул: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Еще одно место из послания Петра. 1 Петра, 1 глава, давайте. Одно из ветхого, одно из нового будем так писать. 1 Петра, 1 глава. 15-16 стих. «Итак, будьте святы, потому что я свят». И там дальше, «по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, ибо я свят». Написали, да, место? 1 Петра, 1 глава, 15-16 стих. То есть, что значит это определение святости? Святость Бога означает, что Бог в своем существе, по своей природе, совершенно свободен от всякой нечистоты. Он, безусловно, совершен и свят во всех своих действиях. Как Божья святость проявляется? Прежде всего, в отношении к греху. В книге Аввакума 1.13 написано о Боге, что чистым очам твоим, что? Не свойственно смотреть на беззаконие. И на злодеяние, да. Не смотрит, смотрит на злодеяние. Там злодеяние слово. Аввакума 1.13. Один стих. Аввакума 1.13. Ну, еще притча 15.9. Притча 15.9. «Мерзость пред Господом – путь нечестивого». «Мерзость пред Господом – путь нечестивого». Божья святость еще проявляется в отделении грешника от Бога. Помните, как написано Исаия 59:2: «Беззаконие ваше произвели разделение». Какое разделение? «Между вами и Богом вашим, и грехи его отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». И вот посмотрите, помните, вчера мы говорили о том, как Бог давал закон. Посмотрите, какая огромная дистанция, да? Бог, ангел, Моисей и потом народ уже у горы Синайской. То есть такого не было, чтобы Бог мог как бы вот войти в общение вот по причине греха, этой пропасти, которая пролегла, непроходимая пропасть со стороны человека к Богу. Да. по причине Божьей святости, Его чистоты, потому что сатана воспринял в себя как бы природу, вот это вот характер сатаны, грех и беззаконие, это вражду против Бога. Поэтому вот эта вражда, которая она возникла тогда, не по отношению даже к Богу, к человеку, а со стороны человека, необходимо, нужно было устранить эту вражду. И Христос это сделал, да? Устранил эту вражду. Бог во Христе примирил с собой мир, не меняя людям преступлений их. И вот подумайте, братья, какое было оскорбление святости личности Бога Сына взять на себя грехи мира. Ведь так написано, что Бог возложил на Него грехи тех нас. Или как первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». Вот преступления, которые мы делали, Он взял на Себя. Представьте, если вот сколько у нас здесь находится людей, грехи всех преступлений, где-то кто-то что делал, один должен сейчас вот за всех ответить, где-то в судебных органах или где-то, вот. Ну, слава Богу, что у нас нет таких вот, может, и криминальных действий. А вообще-то никто не может. И как оскорбляется человек, когда на него наговаривают то, чего он не делал. «Да я этого не делал». Человек возмущается, его обвиняют несправедливо. А вот, братья, представить себе, что вот представьте такой вот, как вот, вот ну, в пространстве, что ли, треугольник, да? Весь этот груз, вся эта многотонная, так сказать, масса греха, все эти мерзости, хуления, проклятия, злодеяния, которые человечество делало, все это вот сконцентрировалось на одной личности, на Христе. Это грузом на него легло, и Бог теперь на него смотрел, он стоит на месте грешника, возложил на него грехи всех нас. Поэтому написано, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Господь сделался ходатаем. Это был великий подвиг. Не только так вот мы на телесном уровне читаем, что его повели, распяли. Это были величайшие страдания, душевные, духовные, чтобы стать, вот насколько он был вот так вот действительно унижен, обезображен вот перед всей вселенной, перед людьми. Вот, темными силами, которые окружали, может, это место Голгофы в этой тьме, которая была там. И это было искупление, которое Господь совершил. Святой, непорочный, чистый, без греха, стал, значит, виновником нашего спасения. И в этом вот его подвиг. Написано, «Ибо ты Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут перед очами твоими». «Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». Ну и так далее. Это 5-й псалом, братья. Псалом 5, с 5 по 7 стих. Нет, дальше. Тоже запишите. Конечно, Бог есть любовь. Вот мы сейчас дальше будем разбирать, да? Но Его любовь можно видеть только в горящем огне Его святости. Святость Божия открывает нам жестокость и тьму греха. Поэтому Бог призывает нас к чему в жизни нашей? Нечестивый пусть делает еще вот свое нечестие, да? Вот праведный дотворит правду еще, а святой да освящается еще. Воля Божия есть освящение ваше. Или как евреям написано, по-моему, 12:14, да? Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Поэтому о небесном Иерусалиме написано, что не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи. А кто? Только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Здесь вопрос такой. Сейчас я прочитаю. Да, здесь говорится об информации такой, как относится к информации, что в каком-то году ученые вычислили на компьютере, что ну, неземные города, там неземные цивилизации, что, например, на Марсе. Братья, Библия об этом не говорит. Написано только, что Господь землю образовал для жительства, только здесь, вот эта жизнь органическая, вот где пребывает человек. Что происходит в остальных мирах Вселенной? Но мы не то, что можем однозначно говорить что-то отрицательное, положительное, а сказать это словами Писания. «Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и сынам нашим». Поэтому вторгаться в область сокрытого, что-то фантазировать или за рамками Писания рассуждать, ну, мы не имеем такого права. Поэтому здесь мы на это ничто не можем сказать, что там вот, или как-то подвергнуть информацию этого исследования Библии. Это выходит за рамки того, что Бог нам открыл. Ну, надо полагать, что здесь только планета Земля, и здесь человек больше, где-то такой же планеты, и такие же люди, мы не можем сказать, что это есть. Это нету, скорее всего. Как эта информация, братья, да? Это только наша планета, где Господь совершил, Он сделал эту, как бы, это арена, это поле сражения между силой света и тьмы, и где Бог совершит окончательный приговор над силами тьмы. Так, может быть, это больше в конце. Братья, давайте мы еще до конца. Бог есть свет. Запишем? Вот. Еще одно. Это о верности Бога. И потом ответы на вопросы уже в конце. Нет. Мы же написали по определению, Бог есть свет. Что у вас написано, братья? Неизменяемость Бога, всеведение Бога, святость Бога. И последнее – это верность Бога. Братья, давайте запишем. Верность Бога. Второзаконие 7.9. Сразу пишите. Верность Бога. Второзаконие 7.9. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов. Второзаконие, 7 глава, 9 стих. Еще место можете записать. Второзаконие, 32.4. Бог верен, и нет неправды в нем. Второзаконие 32.4. Бог верен, и нет неправды в нем. Я думаю, двух мест этого достаточно, потому что здесь еще очень много мест. Интересное происхождение этого слова, которое употреблено в Библии под словом «верность». Слово «верность» происходит от слова, корень которого значит «подпирать» или «поддерживать». Когда оно употребляется в отношении Бога, оно значит, что Бог есть Тот, на Кого мы можем опираться, положиться без всякого страха. Он есть Тот, Кому мы можем положительно довериться. То есть Бог верен, и верность Его, она неизменна. Вот. Ибо Он, что Он сказал, то Он и сделает. Определение верности я прочитаю. Верность Бога – это то качество Бога, которое указывает на Его постоянство в слове, в действии, так что на Него можно полагаться без всякого сомнения. Я немножко остановку сделаю, братья. Помните, в Откровении написано о том, достигшие уже как бы совершенства, вечности, кто они? Суть избранный, еще кто? Званный, избранный и верный. Это вот определение «верные». Помните, что сказано ангелу Смирнской церкви в Откровении 2 глава, по-моему, 10 стих? «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Вот эта верность, которая у Бога, и апостол Павел, по-моему, говорит, «подражайте Богу, как чада возлюбленные». В этом отношении вот мы можем подражать Богу, и к этому призывает нас Священное Писание. Верность. То есть верность в словах наших, верность в наших действиях и то, что люди могут на нас в чем-то положиться и не сомневаться в том, что мы не подведем.
Повторите, пожалуйста, определение.
Определение верности? Ну, если для записи, может быть, долго это будет. Верность Бога – это то качество Бога, которое указывает на Его постоянство в слове и в действии. Так что на Него можно полагаться без всякого сомнения. Но если кто быстро пишет, я думаю, уже зафиксировали это. Братья, о мере Божьей верности, я думаю, на этом мы сейчас уже будем заканчивать. Плач Иеремии 3.23. «Велика верность твоя». Да, «велика верность твоя». В Псалме 35-6 стихе написано: «Господи, милость Твоя до небес и истина». То есть вот в переводе слово «истина» там в некоторых стоит «верность Твоя до облаков». Псалом 35-6.
35-6?
Да, 35-6. 3.23. Братья, очень здесь много определений, то есть примеров Божьей верности. Я думаю, мы знаем и на страницах Писания, но я думаю, достаточно то, что мы его зафиксировали. Верность Бога, она может относиться ко всему, и чтобы мы это были. Так, здесь вопросы поступили, время у нас еще есть. Да. Ну вот вопрос, откуда взялся во Вселенной грех? Ведь что-то из ничего никогда не появится. Все было сотворено, даже дьявол. То есть Бог дьявола не творил, братья. Бог сотворил Деницу, сына Зари, Херувима осеняющего. А дьяволом уже сам стал. А откуда тогда появился грех? Ответьте, пожалуйста. Это вопрос, братья, вопрос, на который еще никто не мог дать удовлетворительного такого обвинения. Тайна, которая выходит за пределы даже вот первой главы книги «Бытия» в доисторическую вечность, туда, когда еще не было положено основание, может быть, Бог не творил еще на земле все, что мы читаем на первой странице Библии. Возникновение греха, оно не объясняется в Библии и не поясняется. Просто мы имеем такие свидетельства. Давайте мы 2-3 стиха прочитаем. Иезекииля 28 главу откройте. Иезекииля 28 главу. Книга пророка Иезекииля, 28 глава. Тут так, богословие сходится в том, что с 12 стиха идет речь именно об этом Херувиме. С 14 стиха, братья, 28:14. Иезекииля 28:14. Только вот что мы имеем. «Ты был помазанным Херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней». Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. 17 стих читаем. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. В 16 стихе в середине мы читаем. Ты что сделал? Согрешил. Или читаем 1 Иоанна 3:8. Братья, 1 Иоанна 3 глава 8 стих. Как написано там? Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Все. Дьявол, как он согрешил? Как это могло возникнуть? Это нам станет известно только в вечности, братья, когда будем судить ангелов, и когда Господь откроет эту завесу непостижимого. Вы знаете, как Христос сказал Никодиму? Если я говорю вам о земном, и вы, не верите, не понимаете, как будете понимать, если я говорю о небесном? Но оно выходит за рамки нашего. Может быть, еще ответ какой-то есть? Пожалуйста.
Я чуть-чуть, вот эти два стиха, друзья. Да. А я вижу здесь пояснение. Да. 16 и 17 стих. Да. От красоты, гордость. То есть зло родилось в нем самом. Первый грех во Вселенной – это гордость. От гордости у него произошло грехопадение. Грех, и он был низвергнут. Отец
жив. Угу. Да, тоже ответ. Как могла гордость это возникнуть? Как он мог это сделать, когда Бог сотворил его, говорит, совершен был в путях своих? Как это вот первоначальное возникновение? Вот почему это произошло? Это тайна, конечно, все. А тут понятно, конечно, что гордость, что и от этого, и от тщеславия ты согрешил, и потом уже... Он стал обольстителем не только человека, написано «клеветник братьев наших» в 12 главе Откровения, «обольщающий всю Вселенную». Вот даже как он назван. Еще вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, вопрос.
Я не вопрос, а
Угу. Да, но здесь в книге Исаии мы можем видеть Исаия, 12 глава, братья. Книга пророка Исаия, сейчас я скажу, 12 или 14 глава, сейчас я отвечу. Так. Там даже не только Христу, а даже о Всевышнем идет речь, о Боге Отце. Смотрите, как написано. Исаия, откройте, Исаия 14 главу, 13 стих, 13, Исаия 14, 13. Ну, с 12 стиха написано, как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился землю. 13, оговорил в сердце своем, то есть в сердце своем он говорил так, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду в горе, в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачной и буду подобен кому? Всевышнему. Мы знаем, Всевышний – это Бог, уже все. Он жаден не только по отношению к Богу.
Вот гордость проявляется, да, в чем? Захотел быть равным Богу, не захотел
подчиняться, да,
подчиняться, да, Богу. Самый красивый, самый такой вот, и не захотел занимать, да, свое место. Если жена не захочет занимать свое место, это уже грех будет. Да. Сын, дочь не захочет занимать свое место против отца, будет поддето уже грех. Вот так вот вселенная.
Поэтому говорит апостол Павел, многие совратились вслед сатаны. Да, вслед сатаны. То есть он до сегодняшнего дня ведет это к падению.
Там еще, братья.
Да, можно еще здесь в записках есть. Да. Это 16 стих, да? Да. От обширности торговли твоей. Братья, здесь я хочу вам пояснить. Вы прочитайте сначала 12 стих, кому говорится это. Здесь как бы мысль сменяется. Здесь вообще идет речь о царе Тирском, да? Вот. Но за его действиями уже мы видим, Бог обращается и к этому Херувиму. То есть, поэтому здесь мысль идет и о нем, прежде всего, о этом Тире, вот, о царе этом. То есть это был Тир, такой город, который торговый город. И от этой торговли он стал таким надменным, таким великим, величественным. И Бог потом выносит приговор. И он был уже во время Александра Македонского полностью уничтожен. Вот. И от этого места только голая скала осталась. Поэтому здесь и пророчество об этом идет. Ну, а торговля, я думаю, вот это вот его обольщение, или, может быть, его возвеличивание такое, вот, его выставление на показ своей красоты и могущества, увлечение небесных ангелов за ним. Здесь тоже была своего рода торговля небесная, то есть увлечение за собой. Вот. Если есть что добавить, пожалуйста.
Там параллель проводится.
Параллель, да. Параллель проводится.
Мэром, да.
Вопрос. Когда дьявол был свержен на землю, до сотворения неба и земли, или что? Потому что написано на Исходе, что Бог сотворил небо и все, что в них. Все это означает и ангелов.
Ну тогда тоже, когда Господь ангелов творил.
Я бы был не до сотворения неба и земли, а уже после. Ну и когда он был свержен, один человек сказал, ну так, трактует такое, что он был свержен во время Второй мировой войны.
Да, ну это...
Да. И он доказывает, что... Ну я, конечно, не поверю. Потому что была первая мировая война.
Да, тут мотивирования такие... Здесь вот такой, братья, вопрос еще. Поясните, пожалуйста, как понимать в 38 главе Иова? Да, там интересный вопрос, я вкратце отвечу, потому что долго не будем останавливаться. Иова, 38 глава, откройте, братья. Иова, 38 глава, там 19 стих. Вот. Где путь к жилищу света и где место тьмы? И Бог говорит Иову, да? Ты, конечно, доходил до границ ее. То есть, он не спрашивает, доходил ты. Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому его. 21 стих, еще больше тут непонятнее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Ну и дальше. Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровищницы града? И так далее. Я так слышал, братья, ну, толкование такое, богослов пишет, что здесь, ну так, если скромно сказать, звучит божественная ирония, то есть, как бы, Иов говорит, настолько Иов себя высоко поставил, и Бог вот этими обличениями говорит ему, чтобы Иов мог руку положить на свои уста, то есть, что никогда этого не было, Бог как бы, ну, иронически, что ли, так вот говорит ему, потому что и этот оборот, он употребляется в Священном Писании. Помните, как говорит Павел? Вы уже обогатились, вы стали царствовать из нас, а потом, о, если бы вы и в самом деле царствовали. То есть это вот такой оборот речи, который он в несколько раз в Священном Писании применим. Как это понимать, братья, я не знаю.
Когда
Правильно, да. Все, время уже у нас заканчивается, братья. Еще один вопрос, на который я, может, не отвечу. Американский доктор наук, доказывающий, что творению Божию 6 тысяч лет, говорит, что солнце сгорает и уменьшается, и что земля замедляет свой ход. Верна ли эта теория? Как это, братья, может, вы что можете сказать по этому поводу? Здесь неизвестно.
Однозначно, что солнце сгорает.
Да.
Близок к
своим конец.
Да. Абсолютно. Запас водорода, и если он горит, он обязательно уменьшается. Он не может не уменьшаться.
Да.
И потом, получая энергию и тепло, обязательно идет расход топлива. Если бы расход топлива не шел, не было бы тепла. Тут нет никаких вопросов.
Да, когда-то все это сгорит, и уже тогда не только солнце сгорит, и земля, и все дела на ней сгорят. Да. Так, братья, заканчиваем, да? Да. Братья, у нас сейчас перерыв на обед. Встанем, помолимся.